Холодный ветер испытаний дул и усиливался. Все новые и новые тучи приходили вслед за дождем. В Москве печатались Библии для братства на пожертвование верующих. Все жаждали Слова Божия. Сообщили, что уже больше половины Библий напечатано и что они скоро будут в руках желающих. Но вдруг получили сообщение, что они запрещены и все превращено в бумажную макулатуру. Журналы «Баптист», «Христианин» перестали выходить. Это объяснялось тем, что сознательные рабочие типографии отказались печатать религиозную дребедень. Со стороны же правительства не было никаких запрещений или притеснений. Много средств было собрано в последние годы для постройки здания библейских курсов в Москве. Каждый брат, сестра вкладывали свои средства, посылали их. Это называлось закладкой кирпичей в братский дом. Но, увы, строить ничего не дали, и все это пропало, и средства тоже. Последние известия были совсем грустные. Библейские курсы закрыли, а заведующего, выдающегося брата в деле благовестия Павла Васильевича Иванова-Клышникова, арестовали. Самое горькое было то, что все материалы, которые собирал брат для того, чтобы писать историю братства, со многими историческими документами и фотографиями, были отобраны во время ареста. Темнело. Чувствовалось, что надвигается на верующих буря. Лёва понимал это и то, что скоро будет трудно приобрести самое дорогое – Библию. Он взял две новые, которые удалось ему достать. Одну – издание киевских адвентистов, другую – ленинградского издания Проханова. Положил их в маленький ящик и закопал под домом. Когда по прошествии многих десятков лет Лёва откопал эти Библии, вместо них он увидел темную перегнившую землю, ничем не напоминающую собою книги. Библии пропали от неумелого хранения. Но он, как и вся молодежь, не думал сидеть сложа руки. Когда закрыли московские курсы, пришла мысль организовать заочные библейские курсы в городе Самаре на 7 месяцев. На 20-25 человек. Все желающие братья и сестры, как местные, так и живущие вне Самары, могли учиться там. Программа. Практические вопросы христианства. Первый. Брачный вопрос. Целомудрие. Общество и государство и так далее. Второй. История христианской церкви. Третий. Методы изучения Слова Божия и примеры разбора его. Четвертый. Работа со Словом Божиим. Пятый. Апологетические вопросы. Шестой. Ответы на вопросы курсантов. Цель. Обучение. Облечься во всеоружие света. Усиливалась антирелигиозная борьба. Изредка продолжались диспуты. На главной улице города был устроен музей безбожников, где выступали антирелигиозные ораторы, приглашая верующих возражать им. По требованию трудящихся закрывались церкви. Широко распространялся журнал «Безбожник». Выходила газета «Безбожников», где в искаженном виде описывалась жизнь общин, отдельных верующих различных христианских церквей. Петр Иванович Чекмарев рекомендовал молодежи читать эти периодические издания «Безбожников», так как через них можно было быть в курсе тех тяжелых переживаний и поношений, которые испытывали верующие во всей стране. Никого из молодежи, а тем более из пожилых, абсолютно не смущала эта антирелигиозная шумиха. Все попытки безбожников доказать, что Христа вообще не существовало, и он миф, привели только к тому, что брат Клипиков, очень начитанный, интеллигентный человек, сделал в молитвенном доме доклад на тему «Был ли Христос?», где на основании исторических данных и логических рассуждений доказал всю несостоятельность и абсурдность отрицания Христа. По рукам верующих ходил художественный рассказ филадельфийского «Пешехонцы», где доказывалось, что нельзя иметь тело, не имея головы, и если есть христианство, тело, то, следовательно, не мог не быть Христос, глава, основатель христианства. Верующая молодежь училась, работала. Воинствующие же безбожники все более и более активизировались. Толки, недоумение и большую печаль вызвала маленькая заметка в Средневолжской коммуне, в которой Антон Максимович Зуйков, бывший проповедник общины, а потом отделивший от нее свою группу и ставший пресвитером в ней, писал, что он отрекся от Бога и считает всю религию дурманом. Плохо знавшим Антона Максимовича, это отречение казалось совершенно непонятным, но тем, кто знали его внутреннюю жизнь и обстоятельства этого богохульства, было все понятно. Антон Максимович был в свое время одним из самых любимых проповедников самарской общины. Обладая изумительной памятью, он прекрасно знал Библию, и в беседах никто не мог противоречить ему. Он открывал главу за главой и доказывал истины Божии. Он был любимцем молодежи самарской общины. Многие полагали, что он будет достойным пресвитером общины. Когда выдвинули его кандидатуру на это служение, пришла его жена и сказала старшим братьям, что он недостоин этого. Семейная жизнь их чрезвычайно тяжела, и он ведет себя дома не как христианин. В связи с этим заявлением община воздержалась от избрания его пресвитера. Это вызвало у него гнев, и он, собрав близких ему братьев и сестер, вышел из общины и организовал свою общину. Когда в 1929 году положение с работой на Ниве Божией стало весьма тяжелым, из Ленинграда Антону Максимовичу сообщили, что его не могут содержать пресвитером Самары. Воинствующие безбожники обещали ему всяческую поддержку и вознаграждение за его лекции, если он перейдет на их сторону. Не имея материальной базы для существования, Антон Максимович решился опубликовать в газете «Отречение от Бога» и встать на сторону безбожников. Как сообщали его близкие, не прошло и несколько дней после отречения, как от Проханова пришло ему письмо, в котором сообщалось, что он будет высылать ему жалование. Антон Максимович рвал на себе волосы, что поспешил с отречением, но было уже поздно. И он стал выступать везде с лекциями, понося Бога и верующих, бросая при этом Библию, восклицая: «Библия – это синодальный хлам». Верующие глубоко скорбели и сожалели о гибели Антона Максимовича. Недолго Антон Максимович работал на атеистов. Старик уставал, здоровье нарушилось, совесть мучила, а безбожники требовали от него все новых и новых выступлений, лекций. Когда он умирал, к нему пришли братья и сестры, близкие его, и предложили покаяться. «Покаяться не могу», — сказал он. «Знаю, иду в преисподнюю, но сердце закаменело», — похулил Духа Святого. Умер не раскаявшимся. Память о нем осталась, как о соляном столпе Лотовой жены. Пошли слухи, что из Москвы пришли приговоры заключенным верующим. Из тюрьмы передали записку, что Петю Фомина, Витю Орлова, Мишу Краснова осудили на 5 лет заключения с отбыванием на Соловецких островах, Колю Бондаренко и Колю Иванова к высылке на 3 года в отдаленные места Казахстана. Старичку Ладину и Вале Алексеевой было предложено самим избрать место ссылки. Это в то время называлось минус 6 и тому подобные минусы. Петр Иванович Чекмарев приговорен к ссылке в Среднюю Азию. Сергей Федорович Ясырин, Филяшин, Сергей Павлович Грачев были осуждены на 3 года ссылки в Сибирь. Анна Ивановна устроилась на работу портнихой и трудилась день и ночь, чтобы прокормить семью. Лёва закончил среднюю школу. Осталось заниматься совсем немного, но куда пойти учиться дальше? И работать нужно было идти. Окончившие их школу готовились сразу к работе в избах-читальнях. Получив среднее образование, они могли ехать в села и там работать заведующими читальнями. Но это не прельщало никого, и каждый мечтал работать в городе или учиться дальше. Среди верующей молодежи не стало тех, которые были впереди, но на их место пришли другие. Страха не было. По-прежнему молодежь по субботам вела собрания, читали стихотворения, говорили горячие проповеди, на кафедру выходили новые юные проповедники и проповедницы. Субботним собранием теперь часто руководил Петя Львов вместо выбывшего брата Пети Фомина. Он не только говорил слово, но часто пел в дуэтах и квартетах. Планы у молодых были большие, но старшие и пресвитер Кливер без конца твердили: «Осторожней, тише, не лезьте на рожон». Молодежь не разделяла этой тишины и стремилась вперед и вперед. Дух Утешитель звал к подвигу, к жизни во Христе. Но в то же время было то, что трудно было отнести к определенной категории, к духу или плоти. У многих появилось желание носить определенную форму, которая бы показывала всем, что они христиане. Лёва тоже увлекся идеей о форме, и когда остались после собрания и обсуждали этот вопрос, голосовал за синюю блузу. Эта блуза была тогда очень распространена и несколько походила на тот костюм, который носил Лёва. Кто-то предложил даже сделать в петлицах значки «Христос распятый». Но эта идея так и осталась неосуществленной. За исключением того, что некоторые носили рубахи типа синей блузы.